Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Сегодня понедельник, 9 июля, и вот главные темы этой части нашего эфира. В России сегодня объявлен общенациональный траур по погибшим при наводнении в Краснодарском крае. В Одессе начинаются украино-американские учения ВМС. Российский конституционный суд рассмотрит сегодня запрос о соответствии российскому основному закону протокола о присоединении страны к Всемирной торговой организации. А наш сегодняшний разговор с радиослушателями будет связан с трагедией на Кубани. Мы поговорим о том, насколько вы бы рассчитывали на помощь властей в случае чрезвычайного происшествия. Итак, в России сегодня объявлен общенациональный траур по более чем 170 жертвам разрушительного наводнения в Краснодарском крае, а также автокатастрофы в Черниговской области Украины, в которой погибли 14 российских паломников. Соответствующий указ подписал вчера президент России Владимир Путин. В Крымском, Геленджикском районах и в Новороссийске остаются потопленными более 5000 жилых домов, повреждены два участка железнодорожного полотна общей протяженностью в 400 метров. За медицинской помощью обратились более 200 человек, 159 из них были госпитализированы. В Крымском районе, по данным местных властей, пострадали более 24 тысяч человек. Из 171 погибшего подавляющее число приходится именно на Крымский район. 10 человек погибли в Геленджикском районе. В Новороссийске, по разным данным, погибли 2 или 3 человека. Во многих городах России открыты пункты сбора гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения. Через интернет гражданские активисты собрали уже более миллиона рублей. На Кубань прибывают волонтеры из соседних районов и других регионов. С подробностями о том, как происходит ликвидация последствий наводнения на Кубани, Елена Поляковская.
По словам активистки экологической вахты Северного Кавказа Анны Михайловой, жители Крымска не были предупреждены о надвигающейся опасности, и именно с этим связано большое количество жертв.
Когда уже стало ясно, что поток идет, наводнение будет, но можно было хотя бы пробежаться по дворам, хотя бы разбудить людей, мегафон подключать. Ну, на вертолете пролететь, люди бы услышали, проснулись. Многие ведь просто даже проснуться не успели.
Очевидцы утверждают, что вода в городе Крымске и его окрестностях спала, и устранением последствий стихии занимаются сейчас сотрудники МЧС и городские службы Крымска. Эколог Анна Михайлова говорит, что разрушения коснулись в большей степени частных домов.
У многих живущих в многоквартирных домах на первом этаже заклинило двери. Кто успел, убежали к соседям. Кто не успевал убежать к соседям. Допустим, одна женщина провела ночь на окне просто, стоя на подоконнике, пожилая женщина.
Рядом с сотрудниками МЧС и городских служб работают и волонтеры. Они помогают жителям Крымска расчищать дворы от последствий стихии. Волонтер из Краснодара Евгений Машкарин говорит, что от помощи люди не отказываются.
Въезд в город, в принципе, нормальный, свободный. Вода спала, по дорогам двигаться в Крымске можно. В городе много техники с разных городов, районов. Много людей ходят, помогают. В принципе, очень много машин в центре города, так как там сосредоточен все центры сбора помощи. В целом, как бы люди уже очищают свои дворы. Очень много людей в дорожной форме, МЧС по городу. Конечно, никто от помощи не отказывается. То есть, естественно, помощь нужна, потому что тут выносить мебель, которая промокла, дворы очищать, причем можно подходить просто к любым людям на улице, спрашивать, нужна ли помощь, и если вам не нужна, то подскажите, кому нужна. Ситуация рабочая, скажем так, без какого-либо хаоса. И медицинские бригады есть, больницы работают в городской больнице. Даже кто-то, я слышал, пытался вызвать скорую, и она приехала. Не сразу, но приехала. То есть приехали с другого района бригады. Вот сейчас мы заехали на одну из затопленных улиц. Люди общаются, и все знают, что можно прийти в центр, и там есть МЧС, к которым там можно обратиться и так далее. Грустно все это. Перевернутые машины, ущерба много. Но люди как-то разгребаются, даже шутят. То есть работают.
Гражданские активисты в интернете начали сбор средств для пострадавших на Кубани. На беду жителей Краснодарского края откликнулись люди из Новосибирска и Москвы. Ближайший центр сбора помощи находится в Краснодаре. Его работу координирует Ульяна Кононович.
Мне привозят в основном краснодарцы, но звонили люди даже из Новосибирска, из Ставрополя. И наши по краю, там станица Северская, Сочи. И очень многие пишут там в Твиттер, скажите, а кто же нас собирает, если мы находим координаторов где-то на месте, то мы обязательно даем контакт.
На Кубани из зоны бедствия эвакуированы свыше 2700 человек. 9 июля по погибшим на Кубани объявлен Всероссийский день траура. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В какой степени вы бы рассчитывали на помощь властей в случае чрезвычайного происшествия? Этот вопрос мы сегодня задаем слушателям Радио Свобода. Ответить на него можно в смс-сообщении. Присылайте его на номер +7 903 743 2801. Можно также прислать сообщение на наш московский пейджер 660-1046 абоненту Радио Свобода. Работает также электронная почта mail@radiodefis-svoboda.ru. Ну и телефон прямого эфира, который заработает при приблизительно через 20 минут 8 800 222-12. Звонок на этот номер бесплатный для жителей всех регионов России. Напомню, вопрос наш звучит следующим образом. В какой степени вы бы рассчитывали на помощь властей в случае чрезвычайного происшествия? К теме трагедии на Кубани мы еще будем возвращаться в течение всего нашего утреннего информационного эфира. Ну а сейчас перейдем к другим темам. На Украине сегодня в Одессе открываются украино-американские учения ВМС «Сибриз-2012». Учения будут проходить 12 дней, и участие в них подтвердили военные более 10 стран. С подробностями корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
Военно-морские учения «Сибриз» проводятся с 1997 года. Согласно меморандуму о взаимопонимании и сотрудничестве между министерствами обороны Украины и США, в маневрах традиционно участвуют и другие страны. В этот раз в Одессу прибыли, в частности, военнослужащие Азербайджана, Германии, Грузии, Канады, Молдавии, Турции и Швеции. Все основные задачи «Сибриз-2012» выполнят морские силы. Об отличительных особенностях этих учений говорит директор Севастопольского центра «Номос» Сергей Кулик.
Принципиальных отличий несколько. Первое, то, что будут присутствовать наблюдатели из двух стран, которые раньше вообще не участвовали. Это государство Катар, один наблюдатель и 4 наблюдателя от Объединенных Арабских Эмиратов. Второе, эти учения будут менее масштабные, меньше будет задействовано личного состава, чем было задействовано на прошлых учениях. И больше будет задействовано техники. Это около 20 кораблей, подводных лодок, самолеты. А задачи, которые будут отрабатываться, они практически остались те же, которые были. И места проведения этого учения тоже практически остались те же, что были ранее. Это полигон Широкий Лан и северо-западная часть Черного моря.
По замыслу учений многонациональные силы отработают проведение международной операции по поддержанию безопасности на море.
В новых геостратегических условиях приходится отрабатывать те задачи, которые выдвигает мирное время. Это борьба с терроризмом, это борьба с запрещенными перевозками, это борьба с торговлей оружием, ну и много таких задач, которые сопровождают нашу повседневную жизнь.
Отмечает бывший командующий ВМС Украины Владимир Бескаравайный. От участия в «Сибриз» каждый раз отказывается Россия. В 2006 и 2008 учения вызвали масштабные протесты в Крыму. Сергей Кулик продолжает.
По мнению России, Украина имеет право проводить учения международные только с Россией. И не более того. «Сибриз» традиционно используется пророссийскими силами для проведения акций протеста, ну и собственного пиара.
Протестующие против проведения украино-американских учений выполняют политический заказ, убежден Владимир Бескаравайный.
Политический заказ заключается в том, чтобы не допустить сближения Украины с западными демократиями. То есть в понимании проимперских и пророссийских сил Украина должна идти исключительно в кельватере России.
В 2009-м, накануне президентских выборов на Украине, тогда оппозиционная партия регионов сорвала проведение «Сибриз». После того, как лидер партии Виктор Янукович стал президентом, Украина отказалась от вступления в НАТО и на законодательном уровне был закреплен внеблоковый статус государства. Однако это не помешало Януковичу продолжить программы военного сотрудничества с Западом.
Украина сама свою армию не потянет, обороноспособность ее не обеспечит, и быть внеблоковой, это я не знаю, это все равно, что жить без денег или жить нищенски.
Считает оппозиционный депутат Верховной Рады Геннадий Москаль. Центр исследования армии, конверсии и разоружения подсчитал, что для обеспечения внеблокового статуса Украине в ближайшие 7 лет необходимо потратить на оборону до 60 миллиардов долларов. Примечательно, что военный бюджет государства в нынешнем году составляет только около 2 миллиардов долларов. В таких условиях, полагают эксперты, единственное, что может поддержать боеспособность национальных вооруженных сил, финансируемые партнерами совместные учения. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В России сегодня объявлен общенациональный траур по более чем 170 жертвам разрушительного наводнения в Краснодарском крае. В Хабаровске в подъезде одного из жилых домов в воскресенье сработало взрывное устройство. Никто не пострадал. Проводится расследование. Мосгорсуд сегодня рассматривает жалобу на продление ареста трех участниц панк-группы Pussy Riot. Российский конституционный суд огласит сегодня решение по запросу депутатов Госдумы, которые оспаривают законность протокола о присоединении России к ВТО. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. Но официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 32 рубля 62 копейки, евро 40 рублей 38 копеек. Сегодня в 10 часов утра на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Время джаза». В этой программе речь пойдет об американском пианисте и композиторе Эрике Риде. Ведет программу Дмитрий Савицкий. Не пропустите «Время джаза» в 10 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода. Продолжаем программу «Время свободы». Российский конституционный суд, как я уже говорила, рассмотрит сегодня запрос парламентских фракций о соответствии российскому основному закону протокола о присоединении страны к Всемирной торговой организации. Протокол был подписан в Женеве 16 декабря прошлого года и подлежит ратификации парламентом, против которой и выступают авторы обращения в конституционный суд, коммунисты и партия «Справедливая Россия». С подробностями корреспондент Радио Свободы Данила Гальперович.
Конституционный суд будет рассматривать запрос думских фракций КПРФ и «Справедливой России» в срочном порядке. Уже 10 июля в Госдуме, в случае, если суд не поддержит выводы коммунистов и эсеров о нежелательности вступления России в ВТО, единороссы готовы ратифицировать вызвавший столько протестов протокол. На прошедшей неделе КПРФ и другие критики Всемирной торговой организации провели митинги по всей стране, на одном из которых, московском, первый заместитель Геннадия Зюганова в Компартии Владимир Кашин приписал ВТО чуть ли не планы глобального господства и заявил, что коварные замыслы опять поставить Россию на колени вынашивались давно.
17 лет разваливали нашу страну, которая еще 17-18 лет назад много имела в своем потенциале. Именно тогда власть решила вступить в ВТО. Именно тогда еще ВТО действительно была торгующей организацией. Товарами народного потребления, продовольственными ресурсами и не занималась так мощно, как в последние годы, политикой. Сегодня мы видим, что за эти годы ВТО превратилась не столько в торгующую организацию, а скорее в политический, экономический и, я бы так сказал, военный механизм порабощения внутренних рынках, как вещевых, так и продовольственных, да по большому счету и недр тех стран, которые располагают этими недрами.
Протесты против вступления России во Всемирную торговую организацию объединили даже таких непримиримых противников, как лидер Левого фронта Сергей Удальцов и режиссер-политолог Сергей Кургинян. И тот, и другой на прошедшей неделе приняли участие в организации уличных акций против присоединения России к ВТО. Всемирная торговая организация вызывает серьезные опасения и у экономистов левого толка, один из которых, Михаил Делягин, описал в интервью Радио Свобода негативные, по его мнению, последствия вхождения Москвы в этот международный торговый клуб.
Правила ВТО исключают, во-первых, равноправие конкуренции, потому что все присоединяются на разных условиях. И за 12 лет активного ведения переговоров российские реформаторы сдали все, что только можно. Понесут большие потери российские производители. Там, например, действительно на процентов на 10 снижается защита некоторых отраслей тарифная. Но если в отрасли рентабельность 5%, как, например, в молочной отрасли, то это оказывается фатальная разница. Страшный удар наносится по производству сыров, по производству свинины, которая очень важна для социальной стабильности, по производству грузовиков и так далее. Обещание государства, что все это будет компенсировано бюджетными субсидиями, в общем, это тоже противоречит правилам ВТО, поэтому, к сожалению, реализовано, скорее всего, не будет. Самое главное в том, что правила ВТО исключают возможность усиления интегральной защиты, то есть общей защиты национальной экономики от внешней конкуренции. У нас она снижена очень сильно. После присоединения к ВТО тарифная защита российской экономики будет ниже, чем у Китая. Это означает, что, во-первых, никакой модернизации не будет, потому что модернизация на первом этапе создания новых производств требует усиления их защиты. А во-вторых, это делает нас беззащитными перед глобальным кризисом, потому что глобальный кризис требует усиления протекционизма. И все страны большой двадцатки, кроме России, в общем-то, пользуясь разного рода юридическими хитрыми комбинациями, на эту защиту пошли.
Впрочем, другие экономисты полагают, что, несмотря на трудности, которые могут ждать Россию во Всемирной торговой организации, вступать туда нужно. В этом, в частности, уверен директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг.
Мы должны быть в этом клубе, потому что это конституция мирового хозяйства. Понятно, что там некоторые правила устарели, но если вы хотите их изменить, вы сами должны быть в этом клубе. Поэтому я твердо убежден в том, что баланс преимуществ и недостатков все-таки складывается в пользу преимуществ. Очень высокая степень вероятности, что Конституционный суд все-таки поддержит соглашение между Россией и ВТО, о вступлении России в ВТО. Я буду крайне удивлен, если будет принято альтернативное решение. Есть много других средств, которые можно использовать для того, чтобы все-таки импортозамещение развивать. Просто нужна, как бы банально это ни звучало, политическая воля.
Большинство экспертов вслед за Русланом Гринбергом уверены, что Конституционный суд признает протокол о присоединении России к ВТО соответствующим российскому основному закону. Однако это вряд ли остудит страсти, которые, скорее всего, разгорятся на самом пленарном заседании Госдумы, где будет обсуждаться ратификация этого документа. Данила Гарпирович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Великобритании сегодня открывается 48-й международный авиасалон «Фарнборо». Россия представит на одном из крупнейших мировых авиафорумов учебно-боевой самолет Як-130, пассажирский сухой «Суперджет-100», а также несколько новых разработок в области авиастроения. За несколько дней перед отправлением на «Фарнборо» у некоторых членов российской делегации возникли проблемы с визами. До вечера пятницы не было разрешений на вылет самолетов пилотажной группы «Русские Витязи». Важности участия в международных авиасалонах для России мой коллега Михаил Соленков побеседовал с главным редактором журнала «Национальная оборона» Игорем Коротченко.
«Фарнборо» – это общепринятая площадка для переговоров, ведения бизнеса, а также для показа новейших достижений аэрокосмических комплексов передовых стран мира. Поэтому для России, безусловно, участие в «Фарнборо» необходимо как один из элементов той маркетинговой работы, которую проводим мы для того, чтобы продвигать свою продукцию на зарубежные рынки.
Есть что показать в этом году, а то высказывают эксперты сомнения. Не будет ли провальным показ на «Фарнборо»?
Но Россия традиционно показывает новейшие достижения, поэтому я не знаю, кто говорит, что якобы будут какие-то провалы. Будет показана летная программа нового учебно-боевого самолета Як-130, контракты на которые у иностранных заказчиков уже заключаются, которые также приняты на вооружение ВВС России. Это новейший учебно-тренировочный, учебно-боевой самолет с хорошими экспортными перспективами. А среди других разработок, в общем-то, показан весь спектр новейших достижений российского авиапрома. Я в первую очередь остановился бы, конечно, на фирме «Сухой», потому что сегодня за рубеж поставлено свыше 600 боевых самолетов марки «Су». Это начиная с 92-го года. Это все коммерческие контракты, которые принесли реальный кэш для российского государства, российского авиапрома. Поэтому полагаю, что наша программа участия, она составлена максимально плотно для того, чтобы еще раз показать достижения отечественного авиапрома. Плюс провести переговоры, потому что, хотя контракты на выставках не заключаются, тем не менее, для потенциальных покупателей важно лицом к лицу поговорить с потенциальными потенциальными продавцами.
События, которые произошли не так давно в Индонезии, я имею в виду Суперджет, в этом смысле могут быть какие-то проблемы?
Я не думаю, что будут проблемы по той причине, что данная авиационная катастрофа, она была обусловлена не какими-то недостатками в конструкции самолета, а ошибкой. А что касается Суперджета, эта машина спроектированная с привлечением западных технологий при участии западного капитала. Это международный интернациональный проект, в котором Россия наряду со своими ноу-хау использует и ноу-хау достижения целого ряда зарубежных стран, передовых с точки зрения наличия там авиационного потенциала. Например, двигатели конструируются совместно с французами, американские фирмы участвуют в поставке различного рода комплектующих. Это международный проект, который проектируется по международным стандартам и за которым авиакомпании уже выстраиваются в очереди, хотя коммерческий продукт только-только начинает цикл производства.
Вы в курсе, наверное, что возникли сложности у части российской делегации с визами, не получили вовремя, и в Министерстве обороны возникли какие-то сложности с вылетом самолетов Су-27 на Фарнборо.
Я могу сказать, что, конечно, визы, судя по тем заявлениям, которые делал МИД России, а также источники в оборонном комплексе, в этом году действительно оформлялись сложно. Могу сказать, что я сам принимаю участие в салоне и визу получил буквально за 2 дня до вылета. Правда, и документы я подавал достаточно поздно и оформлялся по ускоренной процедуре через британский визовый центр в Санкт-Петербурге. Поэтому лично у меня претензий к британским консульствам, которые работают в России, нет. Но, как говорит МИД, есть претензии у российских участников, которые вылетают в составе официальных делегаций по линии Рособоронэкспорта других компаний. Я, честно говоря, не думаю, что это умышленная политика Великобритании. Скорее всего, эта страна просто традиционно уделяет большое внимание контрразведывательным мерам. Очевидно, что и проверка занимает гораздо больше времени, чем, скажем, в других странах. Ну, а по поводу нашей пилотажной группы, я думаю, что все-таки здесь в первую очередь виноваты российские бюрократы, потому что, к сожалению, процесс оформления вылета пилотажной группы за рубеж, он носит многоуровневый характер, то есть необходимо очень много виз, согласований, после чего только появляется на свет соответствующее постановление правительства, разрешающее вывоз боевой техники за рубеж. Но в первую очередь это ударит не по имиджу даже России, потому что наша пилотажная группа хорошо известна во всем мире. Скорее всего, убыток понесут организаторы авиасалона Фарнборо, потому что, мне кажется, посмотреть на русские истребители, тем более боевые, на их пилотаж, позволило бы увеличить количество посетителей.
Это было мнение главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Короченко. С ним беседовал мой коллега Михаил Соленков. Сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Свобода в клубах». Может ли и должен ли художник быть вовлеченным в политику и в протестное движение? Какие свойства искусства 20 века и современного искусства делают его протестным? Почему ведущие художники и музыканты советского андерграунда и протеста 80-х оказались в истеблишменте современной российской власти? Ответы на эти и другие вопросы ищут художник и писатель Семен Файбисович, рок-музыканты Михаил Барзыкин, Александр Лепницкий, композитор и теоретик Владимир Тернопольский, обозреватель Борис Долгин, культуролог Юлия Лидерман. Слушайте программу «Свобода в клубах» 14 часов на волнах Радио Свобода. Ну а мы вернемся через 2 минуты после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
8:30 в Москве. Коротко о главных новостях. Еще 3 самолета МЧС России прибыли сегодня в Краснодарский край для ликвидации последствий разрушительного наводнения. Согласно последней информации Министерства внутренних дел страны, жертвами наводнения на Кубани в минувшие выходные стали более 170 человек. В России сегодня объявлен общенациональный траур по погибшим при наводнении, а также по жертвам автокатастрофы в Черниговской области Украины, унесшей жизни 14 российских паломников. В Хабаровске в подъезде одного из жилых домов в воскресенье сработало взрывное устройство. Никто не пострадал. Сообщившая о случившемся в полицию местный житель рассказал, что в подъезде взрывной волной были выбиты стекла, повреждены двери, почтовые ящики. Проводится расследование. Мосгорсуд сегодня рассматривает жалобу на продление ареста 3 участниц пангруппы «Пусси Райт». Адвокаты будут просить освободить их подзащитных и избрать им другую меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Российский Конституционный суд огласит сегодня решение по запросу депутата депутатов Госдумы, который касается присоединения России к Всемирной торговой организации. 20 июня думские фракции КПРФ и «Справедливая Россия» направили в суд запрос о конституционности протокола о присоединении России к ВТО, подписанного в декабре прошлого года. Международный посланник в Сирии Кофи Аннан проводит сегодня в Дамаске переговоры с сирийским президентом Башаром Асадом. На встречу планировалось обсудить предложенный Аннаном план мирного урегулирования конфликта в Сирии, где уже 16 месяцев продолжается противостояние между оппозицией и правительством Асада. Не менее 35 человек стали жертвами терактов и нападений в Афганистане в минувшее воскресенье, одно из самых кровавых в стране за последние несколько месяцев. Конституционный суд Египта обсудит сегодня распоряжение нового президента страны о восстановлении полномочий недавно избранного парламента.
С наиболее важными новостями к этому часу вас познакомила моя коллега Светлана Обратнова. Я добавлю несколько слов о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня, по прогнозам метеорологов, будет малооблачно. Температура воздуха до плюс 27, плюс 29 градусов по Цельсию. В Петербурге будет облачно с прояснениями. Воздух прогреется до 23 градусов. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сейчас возвращаемся к центральной теме нашего эфира. Тема эта — трагедия в Краснодарском крае. В России сегодня объявлен общенациональный траур по более чем 170 жертвам разрушительного наводнения в Краснодарском крае, а также автокатастрофы в Черниговской области Украины, в которой погибли 14 российских паломников. Соответствующий указ подписал вчера президент Владимир Путин. В Крымском, Геленджикском районах и в Новороссийске остаются потопленными более 5000 жилых домов. Повреждены два участка железнодорожного полотна общей протяженностью в 400 метров. За медицинской помощью обратились более 200 человек, 159 из них были госпитализированы. В Крымском районе, по данным местных властей, пострадали более 24 тысяч человек. И о том, как идет ликвидация последствий именно в Крымском районе, в прямом эфире «Радио Свобода» расскажет наш специальный корреспондент Мумин Шакиров. Здравствуйте, Мумин.
Здравствуйте. Сегодняшняя ночь, вот то, что я прошел по центральным улицам, это город превратился в палаточный лагерь, потому что огромное количество спасателей, МЧС, сотрудников правоохранительных органов разных структур приехали в город, и практически весь центр, центральные его кварталы, значит, принимают людей сегодня. Как и обещал вчера, губернатор Александр Ткачев будет оказана помощь. И вот эта помощь, хоть и запоздавшая, но начинает приходить. Но люди, естественно, они не рассчитывают только на государство, на власть. Они уже давно сами пытаются очищать свои дома от этой жижи, от грязи. Вот, и предстоит огромная и колоссальная работа, потому что большое количество машин затоплено. Я просто сейчас нахожусь в доме одного из потерпевших. Вот здесь вот практически разобрана машина, здесь семья, значит, муж, жена и трое детей пытаются, значит, разобрать автомобиль, вычистить его от песка, от глины, и пытаются, конечно, завести, потому что никто вот компенсации по машинам не гарантировал платить. Вчера на встрече с губернатором Александром Ткачевым были объявлены, что власть, местный бюджет даст 50 тысяч, федеральная власть 100 тысяч каждому пострадавшему. Но эти суммы, они, конечно же, никак не возместят себе тот материальный ущерб, потому что я был в домах людей, и это практически полностью уничтоженная мебель, по крайней мере, та, которая находилась на первом этаже, но то, что находилось на мансарде, это осталось в целостности, но не у всех были мансарды, большая часть домов – это одноэтажные. Сегодня, как вы уже сказали, объявлен траур, первые похороны сегодня пройдут на местном кладбище, оно тут одно, находится на окраине города, и я, естественно, обязательно буду в этом месте, похороны начнутся в обед, и более по поздних своих репортажах расскажу о том, как Крым будет хранить своих земляков. Светлана.
Мумин, еще один вопрос. Много ли, по вашим наблюдениям, волонтеров работает в Крымске, помогают ликвидировать последствия наводнения?
Вы знаете, я вам должен сказать, что первую помощь вот на протяжении полутора суток, пока сюда не прибыла власть, техника, значит, медицинские работники, оказывали волонтеры. Ну, конечно же, это родные и близкие потерпевших, которые жили в других частях города и соседних регионов, соседних районов, имеется в виду станицы, поселки из Краснодара, из Анапы. Люди просто приезжали на машинах, привозили продукты питания, первую необходимую помощь, вещи. То есть вот вчера я ночью шел по городу, все и больше приезжали людей, привозили воду. Вот вода как раз это то первое необходимое, что нужно было. И фактически стояли, машины останавливались среди улицы и раздавали прохожим те, кто хотел, это емкости 5-литровые воды. И люди просто каждый раз значит, даже пытались уговорить взять больше, потому что им надо ехать обратно, и они собирались привозить еще и еще. То есть добровольцы это несколько тысяч.
Спасибо, спасибо, Мумин. Мы обязательно свяжемся с вами в ходе нашего информационного эфира. Еще это был Мумин Шакиров, специальный корреспондент «Радио Свобода» в Крымске. Он наблюдает за тем, как происходит ликвидация последствий катастрофы в Краснодарском крае. Ну а сейчас перейдем к разговору с радиослушателями. Вопрос, который мы сегодня вам задаем. В какой степени вы бы рассчитывали на помощь властей в случае чрезвычайного происшествия? Я напомню, номер для СМС-сообщения +7 903 743 2 8 0 0 1, номер нашего московского пейджера 660-1046. Сообщение присылайте абоненту «Радио Свобода». Ну и телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок на этот номер бесплатный для жителей всех регионов России. До нас дозвонился Анатолий из Брянской области. Доброе утро. Как вы ответите на наш вопрос?
Ну, всем доброе утро. Ну, то, что произошло на юге России, это не первый раз. Происходили природные катаклизмы и до этого. Но нынешний режим из этого уроки, как всегда, не сделал. Нет бы вложить кругленькие суммы и жестко проконтролировать, куда ушли эти средства. Чтобы хотя бы намного сократить такие ужасные последствия, которые произошли. Но они, как всегда, найдут стрелочников, объявят на всю страну национальный траур, замажут глаза кремлевскими подачками, попиарятся. Вот и вся помощь. И помощи от них ждать не стоит. По той причине, что они являются виновниками всех бед в России и в разграблении России. Всем спасибо.
Спасибо за ваш ответ. Послушаем также звонок из Смоленской области. Доброе утро, Геннадий Сергеевич. Вы бы рассчитывали на помощь властей в случае ЧП?
Никогда. Не рассчитывал и не рассчитывая. Вот есть такая присказка. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот в России нет службы по предотвращению чрезвычайной ситуации. Сейчас вам любой школьник сделает компьютерную томографию, рельеф местности, уровень осадков, и можно предположить и предотвратить все последствия. Однако власть этого не делает. Вот вспомните, в России Сочи город, там река Сочинка, там, значит, набережные. Все, это исключено. А власть только грабит, вот правильно сказал первый выступающий, ей до лампочки. У них своя жизнь уже за бугром, их нужно уничтожать. Спасибо.
Спасибо и вам. Зачитаю некоторые из сообщений, которые нам пришли. У меня было несколько чрезвычайных ситуаций. Потеря работы, ограбление моей сберкнижки, лишение льгот. Уверяю, что государство не помогло мне ни разу. Еще одно сообщение. В России миллиардеров с миллионерами как грязи, поэтому именно они должны раскошелиться и построить дома с мебелью пострадавшим от наводнения на Кубани. Святой долг новоявленным новоришам – помочь государству, вложившему в Сочинскую Олимпиаду безумные средства, пишет наш радиослушатель. Слушатель по имени Николай. Послушаем также звонок из Мордовии. Доброе утро, Николай. Как вы считаете, стоит ли рассчитывать на помощь властей?
Здравствуйте. Да, это гибель, это трагедия в Краснодарском крае от местных властей расхлябанности, бесхозяйственности, равнодушия, слепоты, а то и еще. Это не то, что дождь, это не то, что гроза, не то, что там молнии, что-то, пожары не были, а это наводнение от того, что дамбу разорвал и потопил весь город, потому и погибли 105 человек. Это надо ли было охранять солдаты или МВД по приказу местных властей охранять эту дамбу от прорыва, и гибели не было бы людей. спасибо.
Спасибо за ваш звонок. Ну, пока что официальные версии, пока что точной информации о том, что же именно произошло, нету. И различные версии рассматриваются того, из-за чего произошло наводнение. К этим версиям мы еще перейдем в ходе нашего сегодняшнего эфира. Я напомню, что вопрос, который мы задаем слушателям, в какой степени вы бы рассчитывали на помощь властей в случае чрезвычайного происшествия, мы вернемся к этой теме, продолжим принимать ваши звонки и сообщения в следующем часе нашего эфира.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас в нашем эфире новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Чистый отток частного капитала из России во втором квартале составил 9,5 миллиардов долларов. Таким образом, в целом за первое полугодие отток капитала из страны превысил его приток на 43 миллиарда 400 миллионов долларов. Инфляция в России в июне составила 9%, а с начала года 3,2%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в минувшем году за такие же периоды потребительские цены в стране выросли на 0,2% и 5% соответственно. Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в прожиточный минимум российских граждан, увеличилась в июне на 3,8%, в среднем до 2603 рублей на человека в месяц. Объем внешнего долга России в первой половине года увеличился на 7,3% до 585 миллиардов 133 миллионов долларов, сообщил Центральный банк. В общей его структуре более 61% сейчас приходится на долю предприятий и компаний нефинансового сектора, почти 30% на долю банков, оставшуюся часть составляет задолженность органов государственного управления и денежно-кредитного регулирования. Российские власти в текущем сезоне не планируют вводить пошлины или иные ограничения на экспорт зерна, сообщил вице-премьер правительства Аркадий Дворкович. В 2010 году в связи со значительным сокращением урожая из-за засухи Россия ввела мораторий на экспорт зерновых, который действовал до середины 2011 года. Объемы выпуска легковых автомобилей в России в январе-мае увеличились почти на 23,5% к уровню такого же периода минувшего года, до 793 тысяч штук, сообщила Федеральная служба статистики. Крупнейшими их производителями в стране на сегодня являются российские компании «АвтоВАЗ» и «Соверс», а также московский завод «АвтоФрамос» французской компании «Рено». Международная компания Nord Stream, оператор газопровода из России к северному побережью Германии по дну Балтийского моря, завершила сварку второй ветки, подтвердив, что ее коммерческая эксплуатация начнется в четвертом квартале текущего года. Это позволит удвоить общую проектную мощность газопровода и довести ее до 55 миллиардов кубометров в год.
С новостями экономики вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». За режиссерским пультом Екатерина Высоцкая, у микрофона Светлана Павлова. Сейчас в Москве без четверти 9. Пришло время рассказать о наиболее важных новостях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В России сегодня объявлен общенациональный траур по более чем 170 жертвам разрушительного наводнения в Краснодарском крае, автокатастрофе в Черниговской области Украины, в которой погибли 14 российских паломников. В Хабаровске в подъезде одного из жилых домов в воскресенье сработало взрывное устройство. Никто не пострадал. Проводится расследование. Мосгорсуд сегодня рассматривает жалобу на продление ареста трех участниц панк-группы «Пусси Райот».
Российский Конституционный суд огласит сегодня решение по запросу депутатов Госдумы, которые оспаривают законность протокола о присоединении России к ВТО. Международный посланник в Сирии Кофи Аннан проводит сегодня в Дамаске переговоры с сирийским президентом Башаром Асадом. Не менее 35 человек стали жертвами терактов и наводнений в Афганистане в минувшее воскресенье, одной из самых кровавых в стране за последние несколько месяцев. На востоке Афганистана при взрыве мины погибли 6 военнослужащих НАТО. Конституционный суд Египта, как ожидается, обсудит сегодня распоряжение нового президента страны Мохаммеда Мурсия о восстановлении полномочий недавно избранного парламента. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода слушайте через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 32 рубля 62 копейки, евро 40 рублей 38 копеек.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас переходим к наиболее любопытным публикациям в свежих российских газетах. Их сегодня читает моя коллега Валерия Шабаева. Она вместе со мной в московской студии «Радио Свобода». Валерия, доброе утро. Ну, наверное, начнем с того, как освещают российские газеты наводнение на Кубани.
Здравствуйте, Светлана. Да, это действительно сегодня центральная тема. И первых полос, и не только. В частности, в «Коммерсанте» три первые полосы посвящены этой ужасной ситуации, много фотографий, много свидетельских каких-то данных и размышлений, и комментариев. Ну и не только в «Коммерсанте», естественно, это первая тема. Пишут о том, что сегодня день траура по погибшим при наводнении в Краснодарском крае. Больше всего пострадал город Крымск, в меньшей степени Геленджик и Новороссийск. РБК «Дейли» пишет, что сильнейший ливень обрушился на Краснодарский край в ночь на субботу. Вал пошел в 3 часа ночи, когда все спали. За несколько минут первые этажи домов были полностью затоплены. В некоторых местах Крымска, самого пострадавшего города, уровень воды поднимался до 7 метров. Вчера еще в городе оставались места, где глубина достигала 2-3 метров. Но об этом тоже пишет и газета «Коммерсант». При этом никакого оповещения не было, ничего никому не сообщали. Если даже где-то шла какая-то бегущая строка, то электричество к тому моменту уже было выключено, и поэтому посмотреть какие-то телепередачи было невозможно. СМС-ку один из опрошенных корреспондентами «Коммерсанта» граждан показал СМС-ку, в которой было написано, что от МЧС предупреждение, что в таком-то и таком-то районе далее текст отсутствует, и СМС-ка эта пришла в субботу в 12 с чем-то дня. Российская газета говорит о данных о том, что на сегодня погиб 171 человек, в том числе 159 в Крымском районе, двое в Новороссийске, 10 в Геленджике. Но, естественно, может увеличиться количество погибших. Спасатели продолжают разбирать завалы. Пострадали, по данным МЧС, более 12 тысяч человек. Но эта цифра в российской газете, в «Коммерсанте» значительно выше цифра. Пишут газеты о том, что среди местных жителей распространена версия, что на Неберджаевском водохранилище произошел аварийный сброс воды. Новые известия приводят такие данные. Шлюзы открыли специально, Крымск принял весь удар на себя, чтобы спасти Новороссийск. Об этом написала в своем аккаунте ВКонтакте жительница Крымска Юлия Андропова. Она говорит, что ее отец дежурил в ту ночь и рассказывает, что ночью срочно собиралась комиссия, где решали открывать шлюзы Неберджаевского водохранилища, в таком случае был бы смыт Крымск, или не открывать, тогда бы все прорвало и затопило Новороссийск. Ну и, конечно же, шлюзы открыли. Но это информация газетная, а сегодня уже информация, которая в газеты еще не успела поступить, что вот эти 5 жителей, которым Ткачев предложил пролететь на вертолете и осмотреть это водохранилище, ну, то есть Ткачев предложил избрать 5 человек, человек, которые полетят. Вот вроде бы, значит, слетали, посмотрели и убедились, что шлюзов там нет никаких, а есть там действительно такая труба по принципу, как сливная труба в раковине, в ванной существует. Ну и более того, Коммерсант пишет, что по данным экологов, в частности, Сергея Газаряна, известного, это член экологической вахты по Северному Кавказу, дренаж там такой плохой, что принудительно сбросить воду невозможно. И тем не менее, вот глава российского отделения Всемирного фонда дикой природы Игорь Честин говорит, что наводнение вызвано прежде всего антропогенными факторами. Надо срочно восстанавливать незаконно вырубленные леса на склонах, говорит он. При катастрофических осадках леса обеспечивали постепенный уход воды, а сейчас она просто несется, и ее ничто не останавливает. Ну и вот Честин полагает, что такая же судьба может постичь олимпийские объекты в Сочи. Они строятся с нарушением техники безопасности в опасных местах, так что ливень в районе Красной Поляны приведет к тому, что все объекты окажутся в реке Мзымта. Ну, еще одна тема сегодня тоже траурная. Об этом многие газеты пишут. Рано утром в субботу на трассе Чернигов-Киев перевернулся автобус с российскими паломниками. Православные направлялись из Великих Луг в Почаевскую Лавру. Из 43 паломников, которые были в автобусе, 14 человек погибли. На сегодняшний день основной версией считается усталость водителя, который уснул за рулем. Еще одна тема. Партия экс-кандидатов президента Михаила Прохорова, Гражданская платформа и Союз труда Федерации независимых профсоюзов провели съезды и рассчитывают на участие в осенних выборах. А исключенные из КПРФ партийцы заявили о создании общественного объединения, которое в перспективе планируют преобразовать в левую партию. Вот об этом пишет Коммерсант, и не только. Сам бизнесмен, имеется в виду Михаил Прохоров, в политическую структуру не вошел, на съезде он не присутствовал. Учредителями ее стали профессиональные юристы. Но эксперты сомневаются в жизнеспособности этой партии. Еще какие темы сегодня поднимаются? Это вот эта инициатива, тема не очень свежая, но тем не менее для газет она свежая. Александр Хинштейн и Павел Крашенинников от «Единой России» внесли законопроект, который предлагает считать клевету уголовным преступлением, наказывать за данное преступление будут штрафом или лишением свободы сроком до 5 лет. Отмечается, что Дмитрий Медведев изымал эту статью из Уголовного кодекса.
Спасибо, Валерия. Как раз этой теме будет посвящен еще один репортаж в нашем эфире. Мы дадим его прямо сейчас. С подробностями об этом законопроекте, предлагающем вернуть статью «Клевету» в Уголовный кодекс, расскажет корреспондент «Радио Свободы» Наталья Джанпаладова.
Один из авторов этой инициативы, глава Думского комитета по законодательству, член фракции «Единая Россия» Павел Крашенинников. По его мнению, исключение статьи «Клевета» из Уголовного кодекса в декабре прошлого года показало свою неэффективность. Как пояснил Павел Крашенинников, законопроект направлен на защиту прав граждан. Инициативу депутата поддержали и другие коллеги по партии, среди них Александр Хинштейн. Вот как он объяснил «Радио Свобода» необходимость возвращения статьи «Клевета» в Уголовный кодекс.
Я изначально был не сторонником декриминализации клеветы, потому что считал и считаю, что в условиях российской действительности, когда отсутствует понятие репутационного аппарата, когда царит вседозволенность и каждый может сказать или написать о другом все, что ему заблагорассудится, не неся за это никакой ответственности, конечно, на мой взгляд, это было поспешным решением, и дальнейшая практика это показала. На сегодняшний день мы лишили граждан права на фактически защиту своей репутации, своей чести, достоинства, потому что в порядке гражданского судопроизводства каких-либо серьезных санкций не наступает, это не служит стимулом для отвращения от совершения преступлений. Назначаются незначительные штрафы, совершенно очевидно, что это недостаточно. Поэтому мы с коллегами сходим из необходимости восстановления принципа неотвратимости наказания, восстановления этого состава преступления как серьезного системного фактора сдерживания.
По задумке депутатов от «Единой России», обновленная статья Уголовного кодекса должна будет состоять из 5 частей. Она будет предусматривать в качестве наказания штрафы и принудительные работы, а также лишение свободы на срок до 5 лет за нарушение неприкосновенности частности частной жизни. Кроме этого, депутаты собираются внести поправки и в Кодекс об административных правонарушениях. В частности, речь идет об увеличении штрафов за оскорбления. Сейчас размер штрафа не превышает 3000 рублей. Представители же «Единой России» предлагают штрафовать граждан на сумму от 30 до 50 тысяч рублей. Для юридических лиц сумма штрафа возрастет до 200 тысяч. Вот как это поясняет Александр Хинштейн.
Каждый может оскорбить другого беспричинно, немотивированно, и после этого заплатить 3000 рублей. Учитывая, что у меня, например, зарплата порядка 120 тысяч, я могу себе позволить в месяц, ну, человек 10 тогда оскорблять только так. Это не сильно скажется на моем бюджете, но это же недопустимо. Поэтому мы предлагаем увеличить кратно размер штрафа до 30 тысяч рублей и считаем это справедливым.
Авторы инициативы, мотивируя свое решение о возвращении статьи «Клевета» в Уголовный кодекс, ссылаются в том числе и на международный опыт. По словам же президента Фонда защиты гласности Алексея Симонова, в большинстве стран мира за такие правонарушения уголовная ответственность не предусмотрена.
15 лет мы добивались того, чтобы клевету убрали из Уголовного кодекса, потому что слово не может быть уголовным преступлением. Это неприлично, в общем, и в большинстве стран мира это давно убрано из уголовного преследования, но переведено в гражданский деликт, поскольку имеет место явление, то имеет место и наказание за это явление. Слава Богу, это наконец свершилось. Не успели еще, как говорится, посмотреть, что из этого выйдет и насколько удачнее окажется перевод этой проблемы в административный кодекс, как уже появляются некоторые, которые придумывают новый, наконец-то новый способ побороться за истину, начать уголовное преследование за клевету.
Алексей Симонов отмечает, что ответственность за клевету всегда была способом давления на средства массовой информации. Однако доказать факт клеветы довольно непросто.
Никакие системы уголовного наказания не повышают степень ответственности. Степень ответственности зависит на самом деле от способов доказывания заведомости этого преступления, то есть заведомо не знал, публиковал факты, веря в их подлинность, или заведомо зная, что они искаженные факты. Это доказывать всегда было трудно, и только с помощью волшебного ключика, который называется административный ресурс, с этим можно разобраться. Очень редко на хороших, серьезно отточенных, юридически выверенных процессах доказать клевету невероятно сложно в уголовном процессе. Административно значительно проще.
Полагает Алексей Симонов, президент Фонда защиты гласности. Статья «Клевета» была исключена из Уголовного кодекса России указом президента Дмитрия Медведева в декабре 2011 года. Это было сделано в рамках проекта по либерализации уголовного законодательства. По словам Медведева, эти меры позволили сделать кодекс более современным и устранить в нем противоречия. Некоторые эксперты опасаются, что в случае внесения изменений в Уголовный кодекс власть получит еще один инструмент давления на оппозицию. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится после коротких сообщений и выпуска новостей. Мы вернемся в 9 часов 7 минут. И вот темы, которые мы осветим в следующем часе нашего эфира. Суд во Владивостоке приступил к рассмотрению дела так называемых «приморских партизан». Международные доноры пообещали выделить 16 миллиардов долларов в помощь развитию Афганистана. Ну и, конечно, мы вернемся к центральной теме нашего эфира. Продолжим разговор о наводнении в Краснодарском крае, версии причины, последние новости, а также продолжим принимать ваши звонки и сообщения с ответом на наш сегодняшний вопрос. В какой степени вы бы рассчитывали на помощь властей в случае чрезвычайного происшествия? Мы вернемся через 8 минут после выпуска новостей. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Почему американские усыновители не всегда справляются с российскими детьми?
Комментарии экспертов.
Физик Андрей Ростовцев об озоне Хиггса, тяжелом и неуловимом.
В блогах «Свободы».
Журналист Вероника Баде. Легко ли быть неодиссидентом?
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. С свободный информационный мир «Радио Свобода».